Глава 13. Капитан Ла Жонкьер. Как читателю уже стало известно из предыдущей главы, по адресу, данному Гастоном Элен, на улице Бурдоне располагался постоялый двор, которую можно было бы даже назвать гостиницей. В нем было все, что там можно было спать и есть, но всего удобнее там было пить. Во время своего ночного свидания с Дюбуа мэтр Топен узнал от него имя Ла Жонкьера и сообщил его глазастому, а тот, в свою очередь, всем начальникам подразделений, и они пустились на поиски подозрительного офицера, начав с того, что с энергией, составляющей основное достоинство полицейских наемников, обшарили все кабаки и другие сомнительные заведения в Париже. Заговор Селамары, о котором мы рассказали в романе «Шевалье д'Арманталь», и который был для начала регентства тем же, чем настоящая история стала для его конца, показал всем этим ищейкам, что заговорщики обычно скрываются именно в подобных местах, и что это бретонское дело, продолжение испанского заговора «Incau de Venenum», как сказал Дюбуа, очень гордившийся своей латынью, когда ты был школьным надзирателем, пусть хотя бы час, то что-то от него в тебе чувствуется всю оставшуюся жизнь. Каждый из сыщиков пустился на поиски, но то ли мэтру Топену больше других повезло, то ли адрес оказался правильный, но именно он, ошалевший после 2 часов беготни по столичным улицам, обнаружил на улице Бурдоне под вывеской «С бочкой Амура» знаменитый постоялый двор, о котором мы уже рассказывали в начале этой главы, и в котором жил пресловутый капитан Ла Жонкьер, ставший для Дюбуа кошмаром. Хозяин принял Топена за судейского чиновника и на его вопросы любезно ответил, что капитан Ла Жонкьер действительно проживает в гостинице, но бравый офицер вернулся за полночь и еще спит. Это тем более простительно, что было еще только 6 утра. Топену больше ничего не нужно было. Человек со здравым и почти математическим складом ума, он двигался от умозаключения к умозаключению. Капитан Ла Жонкьер спит, следовательно, он в постели. А раз он в постели, значит, живет в этой гостинице. Топен отправился прямо в Пале-Рояль. Дюбуа он застал как раз в тот момент, когда тот выходил от регента, и надежда получить в будущем красную шапку кардинала настроила его на добродушный лад. И только это счастливое расположение духа позволило ему не прогнать со службы своих людей, которые уже успели заключить тюрьму «Фор Эл-Эвек» целую кучу мнимых ла-жантьеров. Первый был капитаном судна контрабандистов по имени Ла Жонсьер. Его выследил и арестовал глазастый. И его имя было ближе всего к имени разыскиваемого. Вторым был некто Ла Жонский, сержант французской гвардии. Сыщикам показали некий дом, пользующийся дурной репутацией, и поскольку в этом доме был обнаружен Ла Жонский, то он пал жертвой своей минутной слабости и ошибки сыщиков аббата, и был арестован. Третьего звали Ла Жупиньер, и он служил охотником у одного знатного семейства. Но, к несчастью, привратник в доме этой семьи был заикой, и сыщик, преисполненный рвения, вместо Ла Жупиньер услышал Ла Жонкьер. Уже было 9 человек, а вернулась еще только половина команды. Так что не вызывало сомнений, что аресты будут продолжены и не будет обойден вниманием ни один человек со схожей фамилией. Как только Дюбуа отдал приказ о розыске, сходство этих фамилий в Париже стало опасно для их носителей. Когда Дюбуа, продолжавший, несмотря на хорошее настроение, бурчать и ругаться, дабы не разучиться этому, услышал доклад Топена, он принялся яростно чесать нос. Это был добрый знак. «Ну так», — сказал Дюбуа, — «ты-то нашел именно капитана Ла Жонкьера?» «Да, монсеньор». «Его действительно зовут Ла Жонкьер?» «Да, монсеньор». «Ла-ла, Жон, Жон, Кьер, Кьер, Ла Жонкьер», — продолжал Дюбуа, повторив по слогам. «Ла Жонкьер», — ответил мэтр Топен. «Капитан?» «Да, монсеньор, настоящий капитан. Я видел плюмаж на его шляпе». Это убедило Дюбуа в отношении звания, но не в отношении имени. «Хорошо», — сказал он, продолжая допрос. «И что же он делает?» «Ждет, скучает и пьет». «Так и должно быть», — согласился с ним Дюбуа. «Он должен ждать, скучать и пить. И он пьет», — повторил Топен. «И платит», — поинтересовался Дюбуа, по-видимому, придававший этому последнему обстоятельству большое значение. «И хорошо платит, монсеньор». «Прекрасно, Топен, вам в уме не откажешь». «Монсеньор», — скромно сказал Топен, — «вы мне льстите. Это же просто. Если бы этот человек не платил, он не представлял бы опасности». Мы уже говорили, что мэтр Топен был весьма логичен. Дюбуа велел выдать ему в качестве вознаграждения 10 луидоров. Отдав ему новые приказания, оставил на своем месте секретаря, чтобы тот отвечал сыщикам, которые непременно еще будут приходить один за одним, что Ла Жонкьера уже достаточно, приказал быстро подать ему одеться и отправился пешком на улицу Бурдоне. Уже в 6 часов утра мэтр Вуае Д'Аржансон предоставил в распоряжение Дюбуа 6 стражников, переодетых французскими гвардейцами. Часть их должна была прийти в гостиницу и ждать его там. Другим же предстояло явиться сразу вслед за ним. Теперь опишем внутренний вид постоялого двора, куда мы ведем читателя. Бочка Амура, как мы уже сказали, была наполовину гостиницей, наполовину кабаком. И там пили, ели, спали. Жилые комнаты находились на втором этаже, а залы для посетителей на первом. В главном из этих залов, общем, стояло 4 дубовых стола, огромное количество табуретов, а занавеси на окнах, по старой традиции таверн, были красные с белым. Вдоль стен тянулись скамьи, на буфете очень чистые бокалы, картины на стенах, обрамленные роскошным золоченым багетом, представляли различные сцены скитания вечного жида, а также эпизоды осуждения казни Дюшафура. Все это было закопчено, а когда дым рассеивался, в ноздрях оставался тошнотворный запах табака. Таков был в общих чертах вид этой почтенной приемной, как называют такое помещение англичане. В нем крутился краснолицый человек лет 35-40, и сновала бледная девушка лет 12-14. Это был хозяин бочки Амура и его единственная дочь, которая должна была унаследовать от него дом и дело, а сейчас под отцовским руководством готовилась к этому. В кухне поваренок готовил рагу, распространявшее сильный запах тушеных в вине почек. Зал был еще пуст. Но как раз когда часы пробили час пополудни, на пороге появился человек в форме французской гвардии и, остановившись на пороге, пробормотал: «Улица Бурдоне, в бочке Амура, в общем зале, стол налево, сесть и ждать». Затем, во исполнение этого приказа, достойный защитник Отечества, насвистывая гвардейскую песенку, закрутил с чисто гвардейским кокетством и так торчавшие вверх усы, и направился к столу и уселся на указанное место. Не успел он устроиться и поднять кулак, чтобы стукнуть им по столу, что на языке таверни всего мира означает «вина», как второй гвардеец, одетый точно так же, в свою очередь, возник на пороге, что-то пробормотал и, секунду поколебавшись, подошел и сел рядом с первым. Солдаты уставились друг на друга. Потом оба одновременно воскликнули «А!», что также во всех странах мира выражает удивление. «Это ты, Хуан?» – воскликнул один. «Это ты, похититель?» – воскликнул другой. «Ты зачем в этом кабаке?» «А ты?» «Понятия не имею. И я тоже. Так ты здесь?» «По приказу начальства. Гляди-ка, как я?» «А ждешь кого?» «Должен прийти один человек. С паролем?» «А услышав пароль, я должен ему повиноваться, как самому мэтру Топену. Все так, а пока что мне дали один пистоль, чтобы я мог выпить». Мне тоже дали пистоль, но про выпивку ничего не сказали. А в сомнении, как сказал один мудрец, я не воздержусь. Ну так выпьем. И на этот раз кулак был опущен на стол, чтобы позвать хозяина. Но это было излишнее. Хозяин видел, как вошли два клиента, и по их форме, признав в них любителей выпить, уже стоял рядом с ними по стойке смирно, держа левую руку по шву, а правую у своего колпака. Хозяин бочки Амура был большой шутник. «Вина!» — воскликнули оба гвардейца. «Орлеанского!» — добавил один. «По-видимому, больший гурман, чем другой. Оно щиплет, я его люблю». «Господа!» — сказал с мерзкой улыбкой хозяин. «Мое вино не щиплет. Но оно от этого только лучше». Он принес уже откупоренную бутылку. Посетители наполнили стаканы и выпили. Потом поставили их на стол, и лица гвардейцев, хотя по-разному, но выразили одни и те же чувства. «Какого черта ты говоришь, что вино не щиплет? Оно дерет!» Хозяин улыбнулся с видом человека, умеющего понимать шутки. «Хотите другого?» «Заходим, спросим». Хозяин поклонился и, поняв намек, предоставил солдатам заниматься своими делами. «Ну, ты знаешь больше, — сказал один солдат другому, — чем ты мне рассказал, ведь так?» «О, я знаю, что речь идет о некоем капитане, — сказал другой. «Да, так, но чтобы арестовать капитана, нам подкинуть селенок, я надеюсь?» «Несомненно. Двое против одного недостаточно». «Ты забываешь про человека в засаде. Вот тебе и помощь. Хорошо бы их было двое, да покрепче. Постой, я кое-что слышу». «В самом деле кто-то спускается по лестнице». «Молчи, тише». И оба гвардейца, соблюдая приказ, даже точнее, чем настоящие солдаты, налили себе по полному стакану вина и выпили, поглядывая из-под тишка на лестницу. Наблюдатели не ошиблись. Действительно, ступени лестницы, которые шли вдоль стены, и про которую мы забыли упомянуть, скрипели под немалой тяжестью, и гости общего зала увидели сначала ноги, потом туловище, потом голову. Ноги были в шелковых, хорошо натянутых чулках, штаны из белой шерсти, на туловище голубой камзол, а голова покрыта треуголкой, кокетливо сдвинутой на ухо. Даже менее опытный глаз мог бы узнать по всем этим признакам капитана, а его эполеты и шпага не оставляли никаких сомнений относительно должности, которую он занимал. Это действительно был капитан Ла Жонкьер. Он имел 5 футов 2 дюйма росту и был человеком довольно полным и живым. Взгляд у него был проницательный. Было похоже, что во французских гвардейцах он распознал шпионов, потому что, войдя, он сначала повернулся к ним спиной, а потом затеял с хозяином очень странный разговор. «Конечно», — сказал он, — «я бы прекрасно пообедал и здесь, и меня очень к этому склоняет прекрасный запах тушеных почек, но в поповской флейте меня ждут знакомые кутилы. Быть может, ко мне придет занят 100 пистолей один молодой человек из нашей провинции. Он должен был зайти за ними сегодня утром, и я больше не могу его ждать. Если он придет и назовется, скажите ему, что я через час буду здесь. Пусть соблаговолит подождать».
«Хорошо, капитан», — ответил хозяин.
«Эй, вина!» — воскликнули гвардейцы. «Ага», — пробурчал капитан, бросая как будто бы беззаботный взгляд на выпивох. «Вот солдаты, которые не слишком-то уважают эполеты». Потом, обернувшись к хозяину, сказал: «Обслужите этих господ, видите же, они торопятся». «О», — сказал один из них, вставая, — «господин капитан, это позволяет?» «Конечно, конечно, позволяет», — отвечал Ла-Жан-Пьер, улыбаясь одними губами и испытывая огромное желание поглотить этих вояк, чьи физиономии ему не понравились. Но осторожность взяла в нем верх, и он сделал несколько шагов к двери. «Но капитан», — сказал, останавливая его хозяин, — «вы не назвали имя дворянина, который должен к вам сейчас зайти». Ла-Жан-Пьер колебался. В это время один из двух гвардейцев обернулся, заложил ногу на ногу и закрутил ус. И жесты заправского военного внушили капитану некоторое доверие. И в то же время второй гвардеец щелкнул по пробке и издал звук, который издает откупориваемая бутылка шампанского. Ла-Жан-Пьер совсем успокоился. «Господин Гастон де Шанле», — ответил он на вопрос хозяина. «Гастон де Шанле», — повторил хозяин. «О, черт, не забыть бы мне имя. Гастон, Гастон, хорошо, как Гасконь. А Шанле похоже на шандал. Хорошо, я запомню». «Да, именно так», — серьезно продолжал Ла-Жан-Пьер, — «Гасконь де Шанле. Я предлагаю вам, дорогой хозяин, открыть курсы мнемонических приемов. Если все остальные так хороши, как этот, я не сомневаюсь, что вы разбогатеете». Хозяин улыбнулся комплименту, и капитан Ла-Жан-Пьер вышел. На улице он хорошенько осмотрелся, приглядываясь как бы к погоде, а на самом деле пытаясь определить, не стоит ли кто-нибудь у дверей или за углом дома. Не успел капитан сделать и сотни шагов по улице Сен-Анаре, как показался Дюбуа и сначала заглянул в окно, а потом в двери. Капитана он встретил, но поскольку никогда до этого его не видел, то, следовательно, и узнать не мог. Поэтому Дюбуа появился на пороге с наглой решительностью. Руку он держал у потертой шляпы, на нем был серый кафтан, коричневые короткие штаны, спущенные чулки. Одним словом, костюм торговца из провинции.